Шмуляли, глава 18. С самого начала. Коротко, помните, чем закончилась предыдущая глава? В предыдущей главе Давид убил Голиафа, и Шауль стал прицениваться к нему, как к своему, как к жениху своей дочери уже. Вот, на этом все там закончилось. И теперь значит, 18 глава. 18 глава, она идет как бы, как, ну, как сказать, как ускоренная перемотка. Здесь очень коротко излагается, точнее, даже, можно сказать, больше не излагаются, а опускаются всякие исторические подробности. И так просто проскакиваются. Просто мы можем понять из контекста, что там происходило. И подробно, более подробно делается, так сказать, акцент, и внимание останавливается на, если так можно сказать, истории, хотя это совсем не история вроде как, о том, как Давид приходил к власти, что происходило, как развивались события. И оттуда очень нужно многое выучить. Надо, когда, ну, когда будем это сейчас изучать, я вам буду напоминать, к чему все это. Но тут надо понимать еще раз, что это все, здесь события самые как таковые, исторические, они практически не описываются, они опускаются. В основном идет пророческая линия, то есть то, что словом Гашгаха. Божественное, так сказать, управление и надзор. И вот, значит, Ваеги, это первый пасук из 18 главы. Ваеги кихлато ледабер эль Шауль внефиш Йонасен никшара бенефиш Давид ваегавегу Йонатан кенавшо. И было, когда закончил, он говорит с Шаулем, то есть, имеется в виду, Давид закончил, так? А он разговаривал с Шаулем по поводу того, что он что сделал. Вот. То есть, сразу после убийства Голиафа. И то произошло следующее событие. Значит, душа Йонатана, она привязалась к душе Давида. Вот. И Йонатан Давида очень полюбил, как свою душу. То есть здесь речь идет о том, что Йонатан, который, как мы помним, сам до этого отличался разными необычными совершенно вещами, которые он делал, знал в первой войне с филистимлянами, а это уже вторая здесь у нас. Он проникся очень к Давиду. То есть он увидел, что Давид – это что-то очень необычный человек, и почувствовал к нему душевное расположение очень большое. Надо иметь в виду всегда, что все эти события, они, понятно, что они на что-то опираются. В частности, расположение Йонатана к Давиду связано с Иудой, еще когда, который находился в Египте и разговаривал с Юсефом, думаю, кто разговаривает с замфараоном, готов бы пожертвовать собой, чтобы спасти Беньямина. Йонатан, понятное дело, потомок Беньямина, потому что и отец его Шауль, соответственно, и он из колена Беньямина. Вот, Давид из колена Иуды. Поэтому эта связь между Иудой и Беньямином была изначально заложена. Хотя они от разных матерей, сыновья. И то есть вот это расположение душевное было. Мы знаем, что колено Беньямина, когда все от Иуды отошли, вот уже при внуке Давида, оно осталось с колена Иуды и входило в государство Иудея. И вот, но кроме этого, главное, что здесь происходило, это с последствия брахи, которую, то есть не брахи, а коронация, если так говорить. То есть помазание, которое получил Давид от Шауля. Там что было сказано? Что когда он был помазан, хотя никто про это не знал. Вот. Вопрос, знали его братья, скорее всего, тоже нет. Там мы когда проходили, объяснял, по-разному понимать. То у него появилось те определенные свойства. Людей к нему привлекало. Люди видели в него человека выдающегося, необычного. А у Шауля это свойство было отнято. И вот это все должно было начать проявляться. Давид вышел на первый план. Вышел очень, как бы так сказать. Он должен был подняться, он должен был стать известным. Как он должен был стать царем? Он должен был как бы появиться на, как бы я сказал, на первых страницах газет, новостей. Ну, уже не газет, новостных лент. То есть как-то он должен был быть на слуху и на виду у народа. И вот начал он свое это вот восхождение. Он сам об этом не знал, понятное дело. Никто об этом не знал. Это Ашгаха, божественное управление. Начал он с того, что убил очень эффектно Голиафа и принес его голову. И вот мы видим, что он начинает привлекать людей. Первым, кого он привлек, был сын царя, его наследник, Йонатан. Почувствовал к нему такое вот расположение невероятное. Хотя как раз Йонатану это как раз в первую очередь должно было не, быть неинтересно. Потому что если Давид конкурент его отца, о чем пока никто не знает, то Йонатан просто не будет царем. Его династия Шауля пресечется. Тем не менее, он почувствовал это расположение. И это расположение осталось до конца. Между ними установилась дружба. И оно было взаимным, что интересно. И это сразу как бы проявилось. Очень необычно тоже. Что он сделал? Йонатан почувствовал такое расположение. То есть это начало возвышения Давида. Второй пасук. Ваикахеху Шауль бьем вагу влон отно лашув бейт авив. И забрал его к себе, а Шауль в этот день, и забрал кого? Не Йонатана, Давида забрал. И не дал ему вернуться к, в дом отца. То есть, другими словами, Давид вообще-то приехал в лагерь военный для, для того, чтобы привезти еду братьям. Заодно он еще совершил подвиг. Но, по идее, должен был вернуться обратно к отцу и продолжать пасти овец. Потому что в армию, как я уже объяснял, отправлялись только там несколько сыновей из всех. Остальные оставлялись на хозяйстве. Но Давид его, но Шауль его не отпустил. Шауль оставил его при себе. Не дал ему вернуться в дом его отца. Это тоже ашгаха. То есть Давид оказался в том месте, в котором он и должен был находиться. Он там находился до этого, но в качестве певца. Потом началась война, его отпустили домой, теперь он пошел снова на войну. И теперь, то есть с должности певца, артиста, музыканта, царем не станешь, как выясняется. Хотя мы видим, где президентами становятся такие. Вот. Но я имею в виду даже не Украину сейчас. Были еще места такие. Вот. Но стать вот при дворе видной личностью, которую полюбит народ, прежде всего, и каким-то образом стать помазанником настоящим образом, когда, можно, когда ты занимаешь там какую-то военную или какую-то важную должность, важное положение. И вот его здесь уже оставил при себе Шауль не в качестве человека, который успокаивал своим пением, а, как мы узнаем, увидим ниже, в качестве военачальника. Что он себя проявил как боец. Причем, как я уже вам рассказал, когда мы говорили про прошлую главу, не только как просто человек, которому везет, а именно он, как вы помните, как он скрывал от этого самого Голиафа наличие у него пращи, которая стреляет далеко. И, в общем, он там провел, так сказать, по крайней мере, тактические умения, что заметил Шауль. Сказал ему, давай вперед, когда увидел, что он делает. И вот поэтому он остался во дворе Шауля. А дальше все очень быстро развивается. Здесь, точнее, он развивался медленно, но описывает нам Шмуль это очень быстро. Проскакиваем, потому что это не так важно. Дальше третий пасук. Ваихрот Йонатан ле-Давид брит, баава то кенавшо. И заключили Йонатан и Давид союз между собой. Поскольку вот так Йонатан полюбил Давида как свою душу. Тут очень важно, что союз был заключен именно потому, что Давид внушал такие чувства к себе. Не потому, что Йонатан должен был бояться Давида или чего-то от него искать. Давид был никто еще пока что. Вот. А именно потому, что он его полюбил. То есть Давид все привлекал людей. Дальше Йонатан снял с себя свой плащ, который был на нем, и отдал его Давиду. И также доспех свой отдал, включая меч. Все отдал Давиду. И меч, и лук, и свой хагор. Хагор – это, собственно говоря, как бы сейчас назвали это разгрузка. То есть такой пояс военный специальный, на котором носились всякие, например, подвешены всякие виды вооружения. Все это он отдал Давиду прямо с себя. То есть Давид уже был теперь вооружен, не только прощой. И ясное дело, что он начнет это осваивать. Дальше. И здесь дальше просто проскакивается целый этап. Пятый пасук. В яце Давид бехоль ашер шелхеву Шауль, яскиль в ясимеву Шауль, Аль-Аншейра Милхама, Ваитав Байней Коляам, Вегам Байней Авдей Шауль. Вот здесь прямо в одном предложении вся карьера первичная Давида описана. Значит, Давид выходил с разными миссиями, которыми его отправлял Шауль. То есть он получал ему командование. Не сказано, кем и чем. То есть очевидно, вначале небольшими группами солдат. Или одиночные миссии. Но он выполнял именно военные, боевые поручения Шауля. Эскиль и проявил в этом, при этом недюжинную смекалку. То есть он написано был Эскиль. Эскиль, это значит, он очень умно все делал. Так же, как он выходил на Голиафа, очень умно взял для отвлечения посох, а оружие, которое он собирался использовать, не показывая. Шауль поставил его над своими воинами, и это понравилось, и он сам понравился, Давид Нахид, очень нравился народу, имеется в виду армии, и всем слугам Шауля. То есть он пришелся ко двору, так сказать, и при дворе, и в армии. То есть как это все происходило, подробностей здесь нету. Только ясно написано, то есть война все еще шла. После того, как Голиафа убили, филистины побежали, война не закончилась. Более того, Шауль в Иерусалим не вернулся. Он с армией остался там, в лагере. Только он начал вести борьбу какую-то с филистинами. И в этой борьбе Давид очень отличился. И сделал сразу на месте карьеру. И кроме того, что он сделал карьеру, то его поставили военачальником, пока мы не знаем, какого ранга, но видно большого, вот, он, кроме всего прочего, завоевал популярность. Вот такие были его шаги первые. Причем очень быстрые. То есть отсюда уже недалеко, до царской власти. То есть он уже стал человеком известным, и как военный, и как популярный человек. Вот. Все это очень понравилось народу и слугам Шауля, то есть тем, кто был у власти. Шауль уже не один правил. Шестой пасук, «Ваеи бывам, бешув Давид, маакот эт аплештим, ветецейна анашим, веколь арей Исраэль, лашир». Лашир вагамахолот ликрат Шауль гамелах. Бетупим бесимха уве шалишим. И вот, значит, наступает тут еще одно важное событие. И было, когда они возвращались, шли, имеется в виду с войны. После того, как Давид побил этого самого филистимлянина Голиафа. То есть они не ушли сразу, как я сказал, обратно домой, а после того, как Давид побил Голиафа, еще какими-то военными действиями. А потом пошли домой, в Иерусалим. Или, точнее, это не в Иерусалим еще, в Иерусалим еще не был столицей, а в Гева-Бенемин, вот, или Геват-Шауль. Вот. Что у Шауля была не одна столица. Геват-Шауль, Гева-Бенемин, это, возможно, одно место, а может, два. Но это самое Михмаш, который тоже был столицей, это точно другое место. В общем, ну и все в одном районе примерно находятся. Значит, они пошли домой с войны, выходили женщины из всех городов Израиля, чтобы петь песни такие, так сказать, приветственные, прославляющие, и, так сказать, хороводы водить навстречу Шаулю. И все это сопровождалось музыкой, игрой на тупим, это такие, ну, тимпаны, барабаны, не знаю, и большой радостью. И еще играли на шалишим. Шалишим – это музыкальный инструмент с тремя струнами. Типа балалайки, наверное, я не знаю. Ну, что-то, в общем, ну, вряд ли это была балалайка. Какой-то инструмент с тремя струнами. Струнный инструмент, потому что шалиш называется. То есть все это, то есть были... И армия идет домой, значит, народ выходит на дорогу, где-то там близко. Женщины танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. То есть, и все это написано сделать в честь Шауля. Шауль, как царь, он решительной победы над филистимлянами не одержал, но здорово их побил и идет, возвращается домой. Дальше произошло интересное событие. То есть все развивается быстро очень. Седьмой пасук. Ватанейна ганашим гамесахакот ватамарна река Шауль баалафим ведавид барывавот. Танена – это слово, которое по-разному переводят. По-простому, то есть там в некоторые женщины, некие женщины вышли, чтобы петь и приветствовать царя. А другие женщины в ответ на это шутили. Танена – слово на нот, отвечать. Стали шутить. То есть петь всякие шутливые куплеты. Или же слово танена иногда означает просто повышение голоса. То есть некие женщины, которые были в очень шутливом и игривом настроении, понятно? Их мужья вместе с армией возвращаются домой. Они стали говорить следующие вещи, то есть громко, петь как бы тоже. Шауль, он дрался тысячами, то есть с ним были тысячи солдат. А у Давида были десятки тысяч. И это шутка. Написано, эти женщины назывались месахакот, шутливо настроенные, шутливые, веселящиеся. Те, которые вышли петь, так не называются. Они, так сказать, скорее восхваляли. Они как бы приветствовали Шауля. Но еще были другие какие-то, просто народ собрался. И там уже, значит, начали шутить. И шутили как? Говорили, Давид у него, у Шауля у него тысячи солдат были, а у Давида десятки тысяч. Это есть, не все так переводят это пасук. Потому что многие переводят вот другим образом, что Шауль победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Ну, во-первых, так почти все переводят, кроме Мальбима. Мальбим перевел, как я сказал вам до этого. Перевод Мальбима лучше, на мой взгляд, потому что написано «Бе Алафим у Бе Рывавод» с тысячами и с десятками тысяч. Если бы я читал про то, сколько он перебил, написали бы «Яка Шауль Алафим». «Бет» вроде как лишний. Но и самое главное не в этом, а в том, что с дальнейшим лучше согласуется перевод Мальбима. И потом, именно поэтому и называется «Мисхакод». Это была какая-то шутка. Надо понять, в чем шутка. Потому что здесь неспроста было подчеркнуто, что главным событием той войны, ну точно не единственным, потому что Давид выполнял еще много поручений и возвысился. Но главным событием все равно осталось поражение, которое нанес Давид в единоборстве с этим самым, как его звали, с Голиафом. А он нанес его камнем. То есть Шауль возглавлял армию с солдатами, а у Давида были камни вместо солдата. Камней много. То есть они, это именно шутка. Значит, они говорили, у Шауля тысячи солдат, а у Давида десятки тысяч, потому что камней действительно полно, сколько хочешь. Вот. Так они шутили, так это называется, что они шутили. Но в сложившейся ситуации Шауль, как мы знаем, он потерял то, что приобрел Давид. То вот это присутствие Божественного Духа, которое было с ним, с Шаулем, когда он стал помазанником, и которое ушло от него, когда помазанником стал Давид, оно сказалось, написано, что 8-й пасук, «Ваихар ле Шауль меот». Это очень досадило Шаулю. «Ваира баина бадавар». Он плохо на это посмотрел. Два раза «Ваиомер». И сказал он про себя, имеется в виду. «Натнула Давид рывавод вли». Натну Алафим, Веод Лоах Рамалуха. Почему ему это не понравилось, он это плохо посмотрел и сказал. Давиду они приписали, дали десятки тысяч людей по Мальбиму. То есть за ним идут десятки тысяч, а за мной только тысячи. Ему не хватает только официального царства, то есть официального, как бы имеется в виду, помазания на царство, престола. То есть он уже популярнее меня. Народ считает, что за ним идет больше людей, чем за мной. А кто вообще дает силу? Каким образом сам Шауль стал царем, если мы вспомним? Шауль стал царем не потому, что его помазал в итоге Шмуэль. После помазания с ним пока ничего не произошло. Это только дало ему возможность стать царем. Фактически его народ утвердил в Гилгале, на собрании, в общем. После того, как он победил там пакостника, который нападал на евреев. И он говорит, теперь у Давида все, ему, он уже в общественном сознании уже выше меня. Ему осталось только самому провозгласиться царем, и до свидания. То есть, понятное дело, что он мог так начать думать только потому, что чувствовал, что у него что-то пропало. Что-то пропало у него внутри. И поэтому он так болезненно отнесся к тому, что шутливо народ восхвалял Давида. То есть Давида все любили, но судя по всему, никого в мыслях не было его сравнивать с Шаулем. Они просто шутили по поводу того, как он победил Голиафа камешком. Вот. А Шауль воспринял серьезно. Это признак того, что он чувствовал, что что-то не так с ним. Ладно, это стало быстро развиваться. 9-й пасук. «Ваиги Шауль оен Давид мраем вагу вегала». И стал относиться Шауль враждебно к Давиду с этого дня и дальше. И об этом, собственно, вся дальнейшая история. То есть Шауль, у него внутри появилась враждебность к Давиду. Только что он сам его пригласил идти с собой, дал ему поручение и хотел взятия для себя, и взятия для своей дочери. пока не сказано для которой. Вот. У него была не одна дочь. Но, а теперь он стал относиться к нему внутренне враждебно. Значит, и это, естественно, будет иметь последствия. Десятый пасук. То есть вся эта история, к чему я это все говорю, к чему вся эта история, это не исторический рассказ. Как мы видим, исторические события опущены в основном. Потому что если бы это была историческая история, было бы интересно знать подробности этой войны. И как же, на чем выдвинулся Давид. А это все опущено. Вся эта история, это книга пророческая, написанная пророком, о том, как осуществлялось пророчество Шмуэля. Когда он встретил Шауля после войны с Асамалеком, он ему сказал, все, твое царство закончено. Вместо тебя будет другой помазан. Больше ничего Шауль не знал. Но он чувствовал, что-то с ним не так тоже. Но главным образом он боялся. Где же этот другой? Когда он появится? Пророчество он слышал. И вся эта история про то, как это пророчество осуществлялось. Потому что это пророческая книга. Она осуществлялась при помощи механизма, который называется Ашгаха. Божественное управление. Это, кстати, то есть Давида выдвигал Всевышний. Так события складывались. И Шауль это стал чувствовать. А дальше он это стал чувствовать, но поделать ничего не мог. Ничего не мог поделать. Вот. Ну, об этом дальше будет видно, что он пытался что-то с этим сделать, но не мог ничего. Значит, но враждебность у него появилась. Десятый пасук, Ваеи, Махарат, Ветицлах, Рох Элоким, Раа, Эль Шауль, Ваетнабе, Бетох Габайт, Ведавид, Менаген Баедо, Кием Баем. Ваханит Баяд Шауль. И было на следующий день, то есть когда они уже пришли в столицу, во дворец Шауля, я думаю, что у него так сильно подозреваю, что у него не было дворца в полном смысле. Даже то, что откопали дворец Давида, еще в те времена построенный, ну, он еще так бы не совсем, по нашим пониманиям, понятиям, дворец. Вот то, что было у Шломо, уже было дворцом. Но, тем не менее, здание, где он жил, каменное, очевидно, захватил некий дух, как бы божественный, злой. То есть божественный и злой – это разные вещи, может быть. То есть что-то такое на него опустилось, но нехорошее. Вот. На Шауля. И это что-то нехорошее имело происхождение от Всевышнего. Ему пророчествовалось. Написано, он не пророчествовал, ему пророчествовалось как-то. В этом, в доме, где он находился. В Тохабайт. И там же находился Давид, который рядом с ним находился и играл на своем этом музыкальном инструменте, как он делал каждый день. А у Шауля в руках была отнюдь не лютня, а копье, ханит. Ханит это, как бы мы помним, это, я вам говорил, что есть разные виды копий. Они все примерно были одинаково устроены. Там, скажем, сегодня и в других культурах это не так было бы, они по-разному могли быть устроены. Но, в принципе, это все, ханит это среднее копье. Или мы видим, что у угля тоже был ханит. То есть среднего размера, которое можно, по идее, кидать, но в основном для того, чтобы вести рукопашный бой. А еще был кидон, это малое копье, оно только как дротик используется. Еще был рамах, это очень большое копье. Но вот мы видим здесь, что у него был в руке кидон, то есть копье, которое можно использовать как для рукопашного боя, то есть колотим. То есть, а у Давида был музыкальный инструмент в руках. И что-то такое на Шауля обрушилось. Что это такое, это надо понять. Оно здесь называется, во-первых, дух как бы от Бога, но нехороший. А я помню, что его и раньше это бывало. Собственно, для чего ему понадобился Давид, чтобы петь? У него накатывало что-то нехорошее. Вот. Душа его чувствовала, что не хватает ему чего-то. Что что-то в ней испортилось. Раньше он чувствовал себя на высоте положения всегда, он был помазанником. А теперь не чувствовал. И от этого у него были депрессии, потому что вот раньше было написано. И для этого пел, чтобы ему помогать. И вот снова на него это обрушилось, когда он вернулся с войны. Видимо, на войне этого не было с ним. Вот. Мало того, ему еще какие-то у него неясные пророчества просыпались. То есть как бы пророчество. Слово это было не нува, не ба пророчество, а как бы как бы пророчествовалось. То есть это какое-то неполное, неясное что-то, какое-то ощущение нехорошее. Или даже неверное пророчество. То есть в этом нехорошем состоянии духа ему еще что-то грезилось. Видимо, что вот конец его пришел. И вот он, Давид, сидит, это и есть его конец. Что он уже сказал, Давиду не хватает только официального назначения выборов, чтобы выбрали в царе. Так он уже все, он уже победил. Народ за него. И в руках у него было копье. То есть он там сидел, слушал и держал копье. Видимо, он часто упражнялся с копьем. Дальше. И что же Шауль решил сделать? 11-й пасук. «Ваетель Шауль эдгаханит вайомер акеба Давид убакир ваесов Давид мипанав паамайм». Значит, и взял Шауль это копье, которое у него было в руке, так, поднял так, и сказал сам себе: «А ну-ка ударю-ка я Давид, по Давиду и по стене». Этим копьем имеется в виду. И Давид дважды уклонился от него. А что это значит вообще? Почему Давид не убежал? Что значит уклонился? И дословно Есов так повернулся. То есть на самом деле запишется такая ситуация. Шауль боялся уже Давида. И открыто его убивать, как бы уже сам себе, он боялся сам этого, не мог себе позволить. Он подумал так: я как бы, у меня же копье в руке, так, я упражняюсь, и там, видимо, на стене висели какие-то мишени. Я попробую ударить так, чтобы копье прошло через Давида, прямо так, Давида, и в стену. Как бы был по стене. Ну, ошибся, скажу. Бывает, случайно зацепил Давида. И каждый раз, когда он пытался это сделать, он не бросал копье. Он пытался его как бы, это было такое копье, которым бьют. Вот. Он по нему пытался ударить, а Давид в этот момент, он сидел, играл на этом инструменте, вот, смотрел, видимо, на руки и двигался. И вот Давид каждый раз совершал какое-то движение так, что копье проходило мимо него. То есть он уклонялся, сам не видя, что происходит. То есть Шауль только собирается его прохнуть, а Давид как бы раз и в сторону. Вот. Поэтому Шауль еще больше испугался, естественно. Давид не знал, когда, можно так, по многим там, комментариям, особенно в популярной литературе, там показывают часто, что как бы Давид специально уклонялся. Давид, нет, здесь написано, что просто поворачивался в сторону. Потому даже не видел, что по нему Шауль пытается его ударить копьем. Естественно, это Шауля еще больше испугало. Так здесь и написано. 12-й пасук. «Ваера Шауль мелифне Давид, киашем элоким имо». «Умаим Шауль сар». Вот так вот. И испугался Шауль очень сильно Давида. Потому что увидел, что Ашем с ним, с Давидом. А от Шауля отвернулся. То есть он увидел, что это прямо вот видно, как происходит. Я пытаюсь его ударить, а Шауль был, так сказать, не последний человек во владении оружием. Он раз отклоняется в сторону. Это только может быть ашгаха. Собственно говоря, вся эта история про это и есть про ашгаху. Если вы помните, по-моему, в предыдущем, два раздела назад Тора, я не помню, про это рассказывал или нет, там, когда Моше Рабейну, если рассказывал, скажите, я помню, Моше Рабейну спросил у Ашема, они меня спросят, как твое имя, что мне им сказать. И Ашем ему сказал: скажи им, что меня зовут Эгье Ашер Эгье. Ну, если дословно перевести, он будет тот, который будет. А потом, когда уже говорит ему, что передать народу, Ашем говорит: Моше, скажи им, Эгье, тот, который будет, меня прислал. То есть он представился, получается, Моше, Ашем, двумя именами. Хотя до этого он хорошо был известен, Моше и всем остальным, как Элокей Исраэль, Бог Израиля, или Бог Якова. Он будет тот, который будет. Это первое имя, такое назвал Моше. А сказал перевреем, скажу, что меня зовут Он Будет. Что имеется в виду? Что хотели, что такое имя, которое там хотели узнать? Маши думал, что народ захочет узнать, а народ захотел узнать. Это, собственно говоря, а что, каким образом он будет проявляться перед нами? Вот мы находимся в Египте, так? Но мы хотим уйти оттуда. Нас гнет, настолько нас уже подавил, что мы больше не можем так. И ты говоришь, что наш Бог, Бог Израиля, Он нас спасет. А как он нас спасет? Это, собственно, и есть имя. Как он проявится? На что Ашем сказал, я проявлюсь так, как проявлюсь, когда придет время. То есть, имеется в виду, так, как я проявлюсь, это первая часть. Я и я проявлюсь, так и проявлюсь. Когда надо, я появлюсь. И вот так, как надо будет, так и появлюсь. А Шерегье это и означает. Я проявлюсь так, как надо будет проявиться. От кого зависит так, как надо будет проявиться? От чего это будет зависеть? Понятное дело, что вся история, все взаимодействие Бога с еврейским народом зависит от того, как себя проявит народ. Поэтому надо было бы сказать, они «Эгье ашер игью». Я буду таким, какими будут они. То есть, как они заслужат, так я и проявлюсь. Геула, избавление, и сейчас тоже, как и тогда, может произойти разными путями. Может легким, может тяжелым. Зависит от того, как проявит себя народ. Но Ашем сказал, не «Эгье ашер игье». Он открыл тем самым Моше большую тайну. Что Гаха действует также на то, как будет вести себя евреи. Вообще, божественное проявление зависит от того, как народ себя проявит. Но и проявление народа тоже не самостоятельное полностью. Ашем им руководит тоже. Это называется Ашерегия. Потом сказал Ашерегия. То есть я как бы устрою ситуацию, в которой евреи смогут себя проявить. И тогда я проявлюсь соответственно. Поэтому он сказал тогда Моше, ты если когда будешь представлять меня людям, скажи просто Ашерегия. Тот, который проявится как надо. Вы спросите, как он проявится, как надо, так и проявится. То есть, как бы, от вас зависит еще. Вот. Но на самом деле, он ашерегия. То есть, проявление, которое евреи обеспечивают, оно зависит тоже от него. Какой-то ашгаха, божественное проявление, оно находится на разных уровнях. И они не все видны главы. То есть, часто оно открыто видно, а часто оно, как бы, скрыто. Как бы, как проявится с точки зрения, как себя народ проявит, тоже от Бога зависит, но это совсем скрыто. И вот здесь про это и рассказывается. Эта история, это иллюстрация того же принципа. Шауль получил пророчество от Шмуэля. Тебе конец, будет другой человек. И этот другой человек, он проявляется с самой лучшей стороны. И поэтому Шауль заподозрил его, что он это и есть, тот самый другой человек. Но он так проявляется, не только потому, что он такой достойный, а потому что еще Всевышний его это явление обеспечивает. То есть Гашгаха действует здесь на уровне того, как Давид проявляется. То есть все, что происходит с Давидом, это тоже Гашгаха. Хотя вроде бы он должен сменить Шауля, потому что Шауль, неправильно себя понял, более достойный человек придет на его место. Но его, то, что он более достойный, это тоже зависит от Всевышнего. Вот здесь это именно эта идея здесь иллюстрируется. Мы видим, что все, что происходит с Давидом, происходит неспроста. Даже когда его попытается копьем уложить, человек, который хорошо умеет владеть копьем, у него не получается. Просто не получается. И он боится. Шауль начинает серьезно бояться. Вот. А это, естественно, от Всевышнего. Так Шауль понял. То есть защищает Давида. Дальше. 13-й пасук. «Ваесерегу Шауль меймо, ваесимегуло сар элев, ваеце воеволев неам». Значит, и, соответственно, Шауль отреагировал. Он убрал Шауль его от себя, то есть Давида убрал из дворца. И поставил его командиром полка, как мы сказали. Ну, тысячником, начальником на тысячи. Это сильное понижение. То есть он был явно, мы не знаем, какая у него была должность официальная до этого, но явно более высокая. Что он находился прямо во дворце еще. А его отправил как бы то ли в армию. Вот, где как бы быть просто командиром полевым. Дал ему элев. Это тысяча, это не маленькая должность, но понижение. То есть он стал командиром армейским. Но это никак не повлияло на его, как бы скажем, положение в обществе. Написано, что Давид при этом был популярен перед народом. Яцава его, имеется в виду, входил и выходил перед народом. То есть к нему обращались все время за помощью, за советами. И он решал какие-то вопросы. То есть его популярность никуда не девалась. Он оставался очень популярным. Хотя вроде как его понизили из дворца убрали, оставался по-прежнему очень популярным. И к чему это привело? Тут уже написано 15-й пасук: «Вояр Шауль Ашер гумаскиль меод ваегар мипанав». Уже было написано похожая вещь, здесь она усилена. И увидел Шауль, что он, Давид, обладает каким-то очень не просто умный, а он супер умный. Его прям какие-то озарения. Народ, зачем к нему народ обращается? Потому что Давид может всем помочь, может дать правильный совет. То есть он не просто умный, а ужасно умный. Вот. И написано, и Шауль в Егар Мипанав, Егар это не боится уже, Егар это трепещет. То есть на него упал просто страх и трепет, паника просто у него была из-за Давида. Он запаниковал. То есть он так боялся Давида, прям до дрожи. Вот. После этого. То есть я его отстранил, казал, он занимал высокое положение, я его понизил. Народ к нему только еще больше стал расположен. Причем в этом расположении не было ничего как бы антицарского, антишаулевского. Они ценили Давида, просто он Давид. Не потому, что они не ценили Шауля. Против Шауля никто не собирался выставать. По крайней мере, не было таких, здесь таких признаков, даже не упоминается. Но он увидел, что Давид становится все популярнее и популярнее, если ты ничего не сделаешь. То есть вот это ашгаха от него, а ему становится все хуже и хуже. Внутри вот этих все хуже и хуже. Ашгаха, божественное управление, он увидел его, Шауль. Значит, и тогда у Шауля появился новый план. Да, при этом, до этого еще. 16-й пасук. «Веколь Исраэль в Иегуда огэвэд Давид, кигу юце в его лифанав». И весь Израиль и Иегуда, то есть оба, и северное колено, и южное, любили Давида, потому что он был с ними. Он выходил и выходил перед ними. То есть Давид был очень близок всем. К нему все обращались, не без пользы для себя. Он никуда, он как бы просто популярен. Вот. И здесь в этом не сказано, что кто-то из-за этого не любил Шауля. Нет, Давид был популярен, про Шауля ничего не сказано. И тогда Шауль придумал новый план. Как избавиться от Давида. Но план тоже не удастся, но им мы займемся уже в следующий раз. Соответственно, мы остановились на 17-м пасуке. То есть Шауль впал в панику, очень интересно. И все это он, и Шауль понимал, единственный человек, который понимал, естественно, кроме Шмуэля, который здесь вообще не участвовал на этом этапе. Шмуэль свое пророчество дал и ушел. Единственный человек, который понимал, что происходит, как ни странно, был Шауль в этой ситуации. Он видел, что происходит. С ним знал и с Давидом. То есть происходит не просто возвышение Давида как популярного в народе человека, а происходит возвышение нового царя. Это, единственный, кто это понимал, был Шауль. Несмотря на то, что он выглядел, Шауль, у него были приступы какого-то странного помешательства, не вполне нормально выглядел, впадал в депрессию, меланхолию, но он точно понимал, что происходит. Единственный. И это понимание ему здоровья, как, скажем так, не прибавляло. Вот.